О последних новостях рассказала моя коллега Екатерина Евсеева. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Лейва Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема этого часа. Сегодня в Киеве проходит инаугурация новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Сегодня ночью сборная России по хоккею выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Ванкувере. В воронежском поселке Шилово разгорелся конфликт местных жителей с милиционерами. В эфире «Свобода в полдень». Виктор Янукович принес присягу украинскому народу, вступив в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. На ней присутствовали экс-президент Украины Леонид Кучма, президенты Армении, Латвии, Литвы, Польши, Македонии, Венгрии и Черногории, а также председатель Госдумы России Борис Грызлов, представители США, Европейского Союза и Европарламента. Виктор Янукович стал четвертым президентом Украины. И сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он находится в Государственной Думе России. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Что говорят российские депутаты по поводу сегодняшней инаугурации президента Украины Виктора Януковича?
Ну, конечно же, в России есть довольно серьезная реакция на то, что происходит сейчас на Украине. Следят за этими событиями и, прежде всего, следят политики. Как уже вы сказали, в Украине сейчас находится... В Киеве сейчас находится на инаугурации Виктора Януковича один из лидеров «Единой России» Борис Грызлов и председатель Государственной Думы. Ну, а его заместитель и тоже член «Единой России» Олег Морозов, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о его отношении к сегодняшнему событию, сказал, что выборы на Украине прошли свободно и справедливо, это признали все, и «Единая Россия» всегда симпатизировала партии регионов. Это, как сказал Морозов, политический партнер «Единой России», а Виктор Янукович в личном плане присутствовал практически на всех съездах «Единой России». Это так и есть, я неоднократно видел сам, как Виктор Янукович сидел в первых рядах гостей на съезде «Единой России». Как говорит Морозов, «Единая Россия» приветствует выбор украинского народа, и она полагает, что действительно сейчас можно надеяться на установление политической стабильности и предсказуемости на Украине. Ну, надо сказать, что вот кроме Бориса Грызлова, как лидера фракции «Единой России» в Госдуме, лидеры других фракций в Киев, насколько мне известно, не поехали. Ни Геннадий Зюганов из КПРФ, ни Владимир Жириновский, но соратник Геннадия Зюганова, коммунист, член ЦК КПРФ и депутат Госдумы Василий Стародубцев, так же, как и его политический оппонент Олег Морозов, считает, что Янукович более взвешенный, нежели Виктор Ющенко, в подходе к отношениям с Россией. И, по словам Стародубцева, многовековая дружба будет восстановлена, поскольку обстановка в последнее время была очень неприятной. По мнению Василия Стародубцева, НАТО, вот после инаугурации Януковича и во время президентского срока Януковича на Украину не придет, так как Янукович должен понимать, что это будет окончательным разрывом между Россией и Украиной. Ну а соглашение по Черноморскому флоту, как ожидает Василий Стародубцев, будет продлено и после 2017 года. Так что мы видим, что в Думе политические оппоненты, тем не менее, одинаково воспринимают сегодняшние события на Украине.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Государственной Думы был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. За церемонией инаугурации президента Украины Виктора Януковича наблюдает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. И сейчас он в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что происходит в эти минуты.
Добрый день, Лейла. Ну, к этому времени инаугурация уже завершилась. За час до нее Виктор Янукович прибыл в Киево-Печерскую лавру, где его благословил на вхождение в президентскую власть патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом патриарх акцентировал внимание на необходимости сохранения единства украинского народа и единства восточнославянской духовной цивилизации. Освящение зарубежным иерархам вступления президента Украины в должность возмутило ряд политических сил и настоятелей украинских церквей. Именно настоятели украинских церквей благословили трех предыдущих президентов страны. Сама церемония инаугурации началась примерно час назад в здании парламента. Здесь четвертый президент произнес клятву народу Украины. Он положил руку при этом на издание Конституции и на оригинал Пересопницкого Евангелия. После этого руководитель Конституционного суда Украины Андрей Стрижак вручил Януковичу атрибуты власти. Это булаву, президентский знак и печать. А председатель Центра избиркома Владимир Шаповал выдал ему удостоверение президента. Таким образом, Виктор Янукович на 5-летний срок вступил в должность главы государства. Выступая в парламенте, он заявил, что в стране сейчас очень тяжелая экономическая ситуация, и поэтому необходимы масштабные реформы, в том числе и системы власти. Среди прочего, Янукович призвал депутатов поддержать его инициативу о внеблоковом статусе Украины. На инаугурацию прибыли 9 глав государств, всего около 100 делегаций. Новый президент, следует сказать, принимал присягу фактически в полупустом зале Верховной Рады. Поскольку вторая по численности фракция блока Юлии Тимошенко и часть фракции «Наша Украина. Народная самооборона» бойкотировали эту церемонию, не было в зале парламента ни премьера Тимошенко, ни покидающего президентский пост Виктора Ющенко. Тимошенко, напомню, не признает свое поражение на выборах. Она считает, что президентство Януковича будет недолгим и уверена, что ей удастся укрепить нынешнюю парламентскую коалицию, не позволив таким образом Януковичу создать в Верховной Раде подконтрольное ему большинство и подконтрольный ему кабинет министров. Ну а судьба коалиции и правительства будут решаться уже на следующей неделе. К неожиданностям состоявшейся инаугурации можно отнести то, что на церемонию не был приглашен Сергей Тегибко, бронзовый призер первого тура президентских выборов и названный самим Януковичем одним из кандидатов на пост премьер-министра. Лейла.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Он наблюдал за церемонией инаугурации новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине новоизбранный президент страны Виктор Янукович официально вступил в должность. В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». В Москве сегодня прощаются с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. Парламент Дагестана единогласно утвердил Магомеда Абдуллаева в качестве нового председателя правительства республики. В столице Индии Дели возобновились официальные индийско-пакистанские переговоры. В Биробиджане прошла церемония вступления в должность губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. В 14:07 не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Влюбленная картина Жака Ренуара. Правнук художника рассказывает о себе и своей семье. «Вечная Анна» Борис Парамонов об экранизации Льва Толстого. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня ночью сборная России по хоккею выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Ванкувере. В четвертьфинальном матче российская команда проиграла сборной Канады со счетом 3-7. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Канаде Николай Зюзев.
Этот матч, предвкушением которого вся Канада жила несколько лет, закончился, по сути, уже в первом периоде. Канадцы построили игру по очень простому плану – заносить шайбу в чужую зону и стараться оказывать постоянное давление на российскую оборону. Именно защитная линия считались слабейшим звеном россиян, и хозяевам удалось извлечь максимальную пользу из ошибок обороны соперников. Первый гол был забит уже на 3-й минуте. Автором стал Райан Гетслав, оставленный без присмотра защитниками у правой штанги. Он спокойно переправил посланную ему шайбу в незащищенный угол. Россияне вскоре имели шанс сравнять счет, получив большинство, но так и не сумели создать по-настоящему опасных моментов у чужих ворот. Зато канадцы, когда был удален Антон Волченков, воспользовались этой возможностью сполна. Шайбу дальним броском забросил Дэн Бойл. На 13-й минуте, после броска Рика Нэша, шайба запрыгала в щитках у голкипера Евгения Набокова, а затем все увидели ее уже в сетке 3-0. Кое-какая надежда для россиян забрезжила после достигшего цели мощного щелчка Дмитрия Калинина. Но канадцы, это был Брэндон Морроу, забили еще раз и ушли на перерыв со счетом 4-1 в свою пользу. Этот счет в полной мере отражал преимущество хозяев, которые по броскам вели 21-12 и создали намного больше опасных моментов, чем россияне. Совершенно был закрыт Александр Овечкин, который уже успел навести здесь ужас на соперников, особенно своим силовым приемом против чешской звезды Яромира Ягра. На этот раз его просто не было заметно. Уже в самом начале его припечатал к борту самый юный игрок канадцев, 20-летний защитник Лос-Анджелес Кингс Дрю Даути. Его и брали в команду во многом с расчетом на этот матч. Он по прежним встречам показал, что знает, как выключать из игры самую яркую звезду современного хоккея. Не жалели Овечкина и другие защитники, и как следствие, он ни разу в этот день не был близок к своей лучшей игре. Вообще же это событие преподносилось накануне как еще один раунд противостояния Овечкина и главной канадской звезды Сидни Кросби. Но, к всеобщему удивлению, ни тот, ни другой не отметились ни голами, ни голевыми передачами. Хотя едва ли Кросби сильно расстроился от этого. Беда россияна усугубила неудачная игра Евгения Набокова, сыгравшего явно ниже своего уровня. Все ожидали, что перерывы он будет заменен, но Вячеслав Быков, главный тренер российской сборной, к общему удивлению, оставил его в воротах. Впрочем, все уже понимали, что только чудо может спасти его команду. И канадцы, вероятно, чтобы показать, что никаких чудес в этот день не будет, в самом начале второго периода провели еще две шайбы подряд. 6-1. Только после этого Набоков оставил лед, и его место занял Илья Брызгалов. Но все это уже имело мало значения. Команды играли как бы по инерции и обменивались шайбами, но канадцы ни разу не потеряли комфортного преимущества в счете. Третий период ничего не изменил. Даже ликовавшие трибуны слегка примолкли, израсходовав все свои силы в первой части матча. 7-3. Канада в полуфинале. Россия вторую Олимпиаду подряд остается без медалей. Этой победой канадцы прервали самую долгую серию поражений в истории отечественного хоккея. Ровно 50 лет зимних игр в Сквоу-Вэлли. Они не выигрывали на Олимпиадах у хоккеистов в начале Советского Союза, а затем России. Этому матчу придавалось огромное значение не только в чисто спортивном смысле, но и в историческом. Знаменитая серия 1972 года между Канадой и СССР до сих пор является одним из самых памятных событий в истории этой страны. Многие высказывали мнение, что новая встреча станет еще одной классикой, которую будут вспоминать долгие годы. Этого не случилось. Слишком подавляющим оказалось преимущество одной из сторон. Зато символику теперь въед в счете 7-3. Он в точности только наоборот повторил результат первого матча той серии, в которой команда с блистательными Владиславом Третьяком и Валерием Харламовым сокрушила канадских профессионалов. Николай Зюзев для Радио Свобода, Торонто.
Продолжаем тему. Хоккейный матч между Россией и Канадой прокомментировал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов, а беседовала с ним моя коллега Евгения Назарец. Алексей, когда вы смотрели матч, вам были заметны какие-то тактические ошибки, на которые вы бы как болельщик обратили внимание? Вот что вызывало особенную досаду, может быть?
Во-первых, это, мне кажется, поражение, в первую очередь, поражение главного тренера сборной России Вячеслава Быкова. Он все время пытался сформировать из звезд НХЛ, которые в большинстве своем выступают в сборной России, какие-то ударные звенья по старинной советской традиции, чтобы каждое звено играло в одном составе, чтобы каждое звено выполняло свою роль. Но эта задача Быкова оказалась не под силу. Безусловно, в матче с Канадой это проявилось. У канадцев тоже ведь были сыгранные звенья, но почему-то вот им, хотя они совсем недавно собрались только перед Олимпиадой, но вот им удалось это в большей степени. Кроме того, присутствовало страстное желание у Канады сыграть, вот что называется, на ура. Они как начали игру в сумасшедшем темпе и со страстным совершенно азартом, так они ее и закончили. Ну, конечно же, получился провал у российского вратаря Евгения Набокова. Ну и сработала главная проблема команды Быкова. Сколько ни говорили перед Олимпиадой, что у этой команды слабая оборона, сколько ни говорил сам Вячеслав Быков о том, что он сможет эту оборону наладить и, что называется, выстроить правильно. Но оборона сборной России совершенно в этом матче не сыграла. И еще один ключевой момент. Накануне встречи канадский тренер сказал, что он знает, как нейтрализовать лидера сборной России Александра Овечкина. Просто закрыли его в этом матче, что называется, не было видно. Против него играли очень жестко, в такой агрессивной силовой манере. И в результате он ничего толком проявить не смог. Я думаю, что, конечно, это огромный урок для российского хоккея. И дай бог, чтобы смогли сделать из него вывод.
Алексей, ну отойдем немного от хоккея. Сегодня предстоит новый Олимпийский день. Что ждать от него, в особенности российским болельщикам?
Насколько я помню, есть биатлонная гонка, биатлонная эстафета у мужчин. И вот это вот главная надежда сборной России. А фигурное катание явно медалей не будет в женском одиночном катании. Так что сильно копилка сборной России вряд ли пополнится.
Рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов, а беседовала с ним моя коллега Евгения Назарец. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Неспособность трезво оценить ситуацию. Такой вывод делают американские эксперты из некоторых заявлений председателя Думского комитета по международным делам Константина Косачева, возглавляющего делегацию российских парламентариев. Она встречается в Вашингтоне с членами Конгресса США. У микрофона наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Официальные итоги встречи в Вашингтоне были подытожены кратким заявлением главы Комитета по международным делам Палаты представителей Ховарда Бермана. В этом заявлении была отмечена важность обмена мнениями парламентариев двух стран и упомянут широкий круг обсуждавшихся проблем – от прав человека до сокращения ядерных вооружений и торговли. Но гораздо большее внимание привлекли интервью Косачева российским средствам информации, где российский законодатель с недоумением сообщает российской аудитории, что Соединенные Штаты отказались увязать заключение договора о сокращении стратегических вооружений с судьбой противоракетной обороны. Известный американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гурэ считает, что заявления Константина Косачева отражают серьезный изъян в восприятии мира российским истеблишментом – отсутствие реализма.
Если Россия реально заинтересована в подписании нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, ей стоит научиться всерьез воспринимать интересы партнеров по переговорам. Из чего в данном случае исходила Москва, надеясь увязать подписание договора о сокращении ядерных арсеналов с отказом США от расширения противоракетной обороны? Из того, что Вашингтон жизненно заинтересован в уничтожении своих и российских ракет и боеголовок, и ради этого он откажется от права защищать себя и союзников от атаки со стороны Ирана и ему подобных, любому эксперту совершенно ясно, что в сокращении ядерного оружия жизненно заинтересована прежде всего Россия. Российский ядерный арсенал быстро приходит в ветхость. Откажись США подписывать новый договор, в течение 10 лет у России останется наполовину меньше средств доставки ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов, потому что ей придется списывать негодные опасные ракеты. Так что, если угодно, Вашингтон делает одолжение Москве, соглашаясь подписать новый договор. Этой любезностью Москва обязана прежде всего Бараку Обаме, считающему приближение безъядерного будущего своей задачей как президента. Но, по словам экспертов, Белому дому требуются жесты взаимности со стороны Кремля. Иначе этой идее может быть уготована судьба другой, близкой сердцу президента, идеи – реформы системы здравоохранения. Несмотря на то, что она была выхолощена Конгрессом, ее будущее остается под большим вопросом.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В воронежском поселке Шилово разгорелся конфликт местных жителей с милиционерами. Все началось с массовой драки, в которой неделю назад пятеро представителей правоохранительных органов были избиты. В последующие несколько дней, по рассказам жителей, стражи порядка прочесывали поселок в поисках виновных и проводили массовые задержания, грубо превышая должностные полномочия. Они хватали ни в чем не повинных молодых людей и увозили в участки, откуда те возвращались со следами избиения и пыток. В субботу шиловцы организовали пикет против милицейского произвола. С подробностями наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев.
Поводом для сегодняшних событий и жалоб высокой инстанции стало происшествие недельной давности. На территории поселка неизвестные избили сотрудников уголовного розыска. В тот день оперативники искали проживающего здесь участника квартирной кражи. По версии милицейского руководства, разыскиваемый, увидев правоохранителей, успел предупредить своих друзей, которые и устроили драку с милиционерами. 22-летний лейтенант милиции получил увечья и в настоящее время находится в больнице. После инцидента коллеги избитого оперативника проявили повышенный интерес к молодым шиловцам. На второй раз сотрудники милиции были уже в штатском. Об этом рассказывает очевидец Анна.
Моя подружка, то есть у нее из машины вышли ребята и подошли поздороваться. Вот тем, кто тут стоял, 3-4 человека, вот кто у нас в районе живет, ребят. Они подошли поздороваться. Подъехала еще одна машина к этой 12-й. Оттуда выскочили какие-то ребята крупного телосложения. И вот кто стоял вот ближе к этому краю, все бежали в ту сторону. То есть вот бежали на нас, мы сидели в машине, я даже не успела понять, в чем дело. Потом уже посмотрела вот сюда вперед, то, что сугробы были побольше и какие-то вот тела мелькали, то есть шапки слетали с ребят, начали их бить, наших ребят, то есть кто в поселке живет. Просто к тому времени еще непонятно было, что это оперативники или кто там. Так высунулась из машины, посмотрела, что вот одного мальчишку вот тут вот прям забивали, и забивали двое или трое, я не поняла, один держал руки, второй прыгал по голове. Поднялась на балкон, выключила свет, думаю, ну как-то напухать, может быть, крикнуть, что милицию вызову, и кричу, говорю, вы что вдвоем на одного? Мне некорректным образом послали куда подальше и сказали, что мы сами милиции уже. уже женщина с машины разнимали, ну, эмоцию абсолютно, вот как били, так и били. Он уже, парень вообще не шевелился к этому времени, думал, что вообще били. Кто-то там разнимать, я так поняла, пытался, кто-то машины останавливались, потому что 7 человек, 3 забивают. Кто-то, видно, остановился разнять, то есть там что-то пригрозил, что куда-то позвонит, и потом уже началась массовая драка.
Люди, одетые в штатское, без предъявления документов, избивали молодых людей и увозили их в отделение, не объясняя истинных причин. Сообщения жителей Шилова о происходящем оперативно появились на интернет-форуме популярного городского издания «Мое онлайн». Официальным итогом проходившей в выходные операции в Шилово стало задержание 3 человек, которые обвиняются в преступлении, совершенном в другом районе области. Следственный комитет при региональном управлении прокуратуры возбудил уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителей власти в поселке Шилово 18 февраля. Жители поселка намерены обратиться с жалобой на действия милиции к руководству страны. Приезжавший минувшую субботу на встречу с избирателями кандидат от «Единой России», по мнению шиловцев, не прореагировал должным образом на происходящее. Сама же встреча с участием 300 человек превратилась в митинг против милицейского произвола. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Оттепель Хрущевская и оттепель Медведевская. Согласно ли российское общество принять новую имитацию реформ правящим классом? В программе «Время гостей» сегодня в 19:07 выступит председатель правления фонда Андрея Сахарова, председатель российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень». И вот главные темы второй части нашей программы. В Калининградской области сегодня будет заложена Балтийская АЭС. В Москве проходит выставка картин Пабло Пикассо. Какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко? Узнаем, что по этому поводу думают жители российских городов. Не пропустите программу «Час прессы». Инаугурация Януковича. Как пророссийский ли это политик, обсуждают заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин и международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракань. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Янукович принес присягу и вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Янукович стал 4-м президентом Украины. В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Ранее коллегия присяжных признала 9 из 12 подсудимых виновными в убийствах на национальной почве. Прокуратура просила приговорить участников группировки к срокам от 10 до 25 лет лишения свободы. В Пермском крае вернулись к исполнению своих обязанностей 3 министра регионального правительства, ранее временно отстраненных от должности после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Сообщается, что проверка не выявила нарушений в их работе. Парламент Дагестана единогласно утвердил Магомеда Абдуллаева в качестве нового председателя правительства республики. Его кандидатуру предложил президент Дагестана Магомед Салам Магомедов. В столице Индии Дели возобновились официальные индийско-пакистанские переговоры. Высокопоставленные представители Индии и Пакистана встречаются впервые со времени террористических нападений в индийском городе Мумбаи в 2008 году. Лидеры и министры ряда европейских государств, а также представители Евросоюза обсуждают сегодня в Будапеште вопросы экономики и экологии придунайских стран. Соединенные Штаты подвергли критике Израиля за то, что он объявил национальным израильским наследием 2 святыни на палестинских территориях на западном берегу Иордана. Иран обвинил главу Международного агентства по атомной энергии Юкио Амано в подготовке вводящего в заблуждение и несбалансированного доклада по иранской ядерной программе. По меньшей мере 7 человек погибли, 49 получили ранения при взрыве на заводе в Китае. Как сообщает BBC со ссылкой на китайские СМИ, еще 5 человек остаются под завалами.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня в Киеве прошла церемония приведения к присяге и инаугурации новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Известно, что бывшая соперница по избирательной кампании премьер-министра Украины Юлия Тимошенко на торжествах не присутствовала. Зато были высокие гости из десятков стран. И сегодня мы спрашивали наших радиослушателей, какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко. И давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Чебоксар, а беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Заняться культурой, но она человек как бы творческий, исходя из того, что она говорит по телевизору. Я думаю, что она в сфере культуры будет более приемлемой.
Не могу ничего предложить, не знаю. Пускай отдыхает, хватит, пошумело.
Ну вот в администрации мы работаем, а не за кем. Ну в администрацию выйти уж работать. Ну в свою же куда-нибудь уж, но не так высоко. Муниципальную власть, конечно, куда больше, некуда.
Ну, социальной сферы какой-нибудь. То есть это именно с общественностью, связь, да, я не знаю, улучшение жизни людей, в конце концов, украинских. Ну что еще можно? Именно в этом направлении.
Что умеет делать, пускай теми займется. Все, что там, силам лезть не надо. Силам это ничего не дает. Пускай судится бесполезно, все равно не выиграет ничего.
Бороться надо до конца. Я ее уважаю. И знаю то, что она сильная женщина. И самое главное, не надо отпускать руки, а бороться до конца. Бог и на встречу, у нее есть еще очень много сил.
Я думаю, что Юлия Тимошенко должна была стать президентом все-таки, потому что Украина без Юлии Тимошенко вообще никто, не государство. Я думаю, что ей политику оставлять нельзя.
Дома отдыхать, ну, потому что нельзя президенты. Не нравится она мне.
Не знаю, она бы хорошо заняла бы в агитаторской деятельности, то есть агитировать, созывать людей на какие-то добрые помыслы, создать какое-то движение, которое помогало бы развитию в стране, ну, Украине, в общем, с поддержанием молодежи. Потому что много слов сказано, а именно таких сильных личностей, как она в принципе очень такая видная женщина. Мне кажется, многие бы за ней пошли бы.
Даже не знаю, может с собой заняться, прическу в конце концов поменять.
Домохозяйкой? Ну хватит, уж себе показала.
Ну это ее дело, я даже не могу сказать, чем она хочет заниматься. У нее бизнес есть, наверное, пускай бизнесом занимается. Но чтоб только она не это... Как говорится, в отставку, когда уйдет, больше не вмешивалась. Это не женское дело, политика.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Калининградской области сегодня будет заложена Балтийская АЭС. Накануне глава российского правительства Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 53 миллиардов рублей на строительство атомных электростанций. О перспективах атомной энергетики премьер заговорил во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС, где полгода назад произошла крупнейшая за всю историю российской гидроэнергетики техногенная катастрофа. Чернобыльская авария более 20 лет назад непоправима. Уронила репутацию АЭС в глазах всего мира. Хватит ли у российских властей теперь денег, чтобы национальная энергетика перестала быть энергетикой катастроф, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сегодня в Калининградской области начинается предварительный этап работ на площадке Балтийской АЭС. Кроме того, на весну намечен пуск второго энергоблока Ростовской атомной электростанции, на Калининской идет строительство нового блока. Все это входит в планы Росатома, и именно на это российское правительство выделило 53,2 миллиарда рублей. Сумма выглядит внушительной только лишь на первый взгляд, считает ученый, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Это идет в русле современной политики правительства Путина, которое уже там последние несколько лет обозначило свою поддержку атомной отрасли. С одной стороны, конечно, это средства очень большие, 53 миллиарда рублей. Но с другой стороны, если посмотреть, что они выделяются на Белоярскую, на Ростовскую, на Калининскую, на Балтийскую, на Нововоронежскую, на Ленинградскую, то не такие уж и большие денежки. И надо учесть, что что только Балтийское наново строится. Ну что можно построить на 300 миллионов долларов? Да ничего не построишь. Это только раскопать котлован и сделать дирекцию. Ясно, что никогда прибыли от этих вложений не будет, потому что атомная энергетика убыточная, это понятно, она и без поддержки государства быть не может. Тогда возникает вопрос, а почему государство поддерживает? Бешеные деньги в общей сложности тратятся для того, чтобы поддержать отрасль на плаву. Зачем нужно? Когда явно это не светит, когда какая-то экономика, выгода и так далее, и так далее. У меня ответ двойной. Первое. Потому что эта отрасль связана с атомным оружием. Нужна поддержка российского атомного оружия как, ну, может быть, единственного символа величия России как глобального игрока. Второе. Конечно, это денежки в значительной степени пойдут по нужным руслам, по нужным карманам и разойдутся по нужным людям, по нужным компаниям.
В Росатоме говорят о том, что 53 миллиарда рублей – это лишь часть средств инвестпрограммы на текущий год. Потому говорить, велика эта сумма или мала, было бы неправильно. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал директор департамента коммуникации корпорации «Росатом» Сергей Новиков.
Речь идет о том, что премьер-министр подписал распоряжение о выделении средств на мероприятие в рамках программы долгосрочной деятельности «Росатома» на 2010 год. В настоящий момент мы сооружаем 9 энергоблоков атомных станций внутри страны. И речь идет о работах именно в 2010 году на этих площадках. Кроме того, в Неманском районе Калининградской области мы заложим еще одну атомную станцию. Это будет Балтийская атомная станция, состоящая из двух блоков. И на ее строительство в этом году уже тоже пойдут деньги на подготовку площадки к строительству. А само строительство энергоблоков начнется до конца этого года. Поэтому это ни много ни мало. Это столько, сколько запланировано было федеральным бюджетом. Но это далеко не все. Собственное средство концерна «Росэнергоатом» на строительство атомных станций на тех же площадках составит еще 48,5 миллиардов рублей. То есть, таким образом, общая сумма на строительство станций в этом году составит 101 миллиард 700 миллионов. Но это не вся инвестпрограмма. Вся инвестпрограмма составляет в атомной энергетике в этом году 163 миллиарда 300 миллионов. То есть, проводятся также мероприятия по модернизации существующего парка энергоблоков, по повышению коэффициента их установленной мощности. На все эти мероприятия концерн «Росэнергоатом» тоже будет направлять из средств, которые в его распоряжении существуют от продажи электроэнергии и привлеченные кредитные средства.
После произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС, само словосочетание «атомная электростанция» у многих вызывает панический ужас. Некоторые страны отказались от строительства АЭС и переключились на создание других источников энергии. Сейчас в мире чуть более 400 атомных электростанций, и Чернобыльская трагедия стала главной причиной того, что их не стало больше, считает Алексей Яблоков.
Если бы были построены все те станции, которые планировалось в 86-м, 90-х годах, то их было бы сейчас 2000, а может быть даже больше. Мир отшатнулся от атомной энергетики после Чернобыля. Траты на Чернобыль Украины, Белоруссии, России больше 500 миллиардов долларов. Это выше, чем прибыль атомных электростанций не только Советского Союза, а вообще, наверное, все мировые прибыли от атомных электростанций. То есть экономики за этим никакой нету. А угроза жуткая. Нас опять атомщики втягивают вот в эту вот самую опасную. Конечно, современные атомные станции менее опасны, чем там, скажем, чернобыльские станции. Но они опасны. Или очень образно сказал академик Капица, лауреат Нобелевской премии. Атомные станции – это атомные бомбы, дающие электричество. По существу, в физическом смысле слова, это очень точное определение. Любая атомная станция может взорваться, но не как атомная бомба, но с огромными последствиями, такими как Чернобыль. Даже если эти последствия будут в 10 раз меньше, то это трагедия миллионов людей на века.
Алексей Яблоков считает, что опасность атомной энергетики не стало меньше, несмотря на то, что за почти 24 года, прошедшие со времени Чернобыльской катастрофы, наука ушла далеко вперед, и системы безопасности на современных АЭС изменились. Представитель «Росатома» Сергей Новиков говорит, что очень важно информировать людей, и тогда атомные электростанции не будут рождать ненужные страхи.
Если сравнивать все-таки с Чернобылем, то это речь идет о совсем другом типе реакторов. У специалистов здесь достаточное количество аргументов, но, опять же, если вспоминать о Чернобыльском сюжет, то по данным социсследований, которые мы имеем возможность получать от служб, работающих в нашей стране, 55% респондентов, говоря о своих воспоминаниях 24-летней давности, на первое место ставят тот факт, что власть не информировала население, не эвакуировала людей, не вела информационные работы должным образом. То есть это людей возмущает, а не сам факт такого инцидента. Сейчас уже давно все энергокомпании, которые оперируют атомными станциями, ушли вперед. В России у нас, насколько мне известно, у единственных в Европе действует интернет-сайт, на котором радиационный фон в онлайне виден со всех постов контроля радиационной обстановки, которые вокруг атомных станций расположены. Мы открываем новые информационные центры. Еще до того, как Балтийская станция, первый ее энергоблок в 2016 году будет сдан в эксплуатацию, мы открываем информационные центры в Калининграде именно образовательной направленности.
Символично, что заявление о выделении бюджетных средств на атомную энергетику премьер-министр Владимир Путин сделал при посещении Саяно-Шушенской ГЭС через полгода после крупнейшей катастрофы в российской гидроэнергетике. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас поговорим о наиболее любопытных публикациях в сегодняшних российских газетах. Многие из них сегодня пишут о высказывании спикера Госдумы Бориса Грызлова в адрес оппозиционных партий. Он обвинил их в стремлении ослабить российское государство. С подробностями обозреватель прессы Надежда Перцева.
Спикер Госдумы и лидер думской фракции «Единой России» Борис Грызлов, открывая вчера заседание Ассамблеи российских законодателей, обвинил оппозиционные партии в стремлении, цитирую, «раскачать политическую ситуацию с целью ослабления нашего государства». Об этом сегодня пишут газета «Московский комсомолец», «Независимая» и «Коммерсант». По мнению господина Грызлова, дестабилизация обстановки руководит некий центр, а митинги с антиправительственными лозунгами никакие не стихийные. Думская оппозиция в ответ заявила, что лидер единороссов хоть и безошибочно почуял обострение политической ситуации, но при этом проявил полное непонимание причин происходящего. «Россия была до Единой России, будет и после Единой России», заявил коммерсанту первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «Если у кого-то завышена самооценка, то это повод для сатиры, а не для драматических нот», считает коммунист. «Для чего еще нужны партии только для борьбы за власть?» сказал коммерсанту лидер ЛДПР. Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, по мнению которого «Единая Россия», придумывая разные центры по дестабилизации, сама дестабилизирует ситуацию в стране. С точки зрения председателя правления Центра политических технологий Бориса Макаренко, общество еще не в протестном настроении, но уже перестало терпеть. Это-то, по мнению эксперта, и чует «Единая Россия», но чует печенкой, не умом. По словам господина Макаренко, «Единая Россия» отвыкла действовать в ситуации хоть какого-то напряжения, поэтому и неадекватной реакции ее лидеров. Конец цитаты. Впрочем, профессор Международного эколого-политологического университета Сергей Черняховский не исключает, что заявление Бориса Грызлова отражает ту борьбу, которая началась в верхнем эшелоне элиты в связи с приближением очередных президентских выборов. Но в таком случае господин Грызлов, по мнению эксперта, совершенно напрасно ищет центр дестабилизации в стане оппозиции, который к реальной власти в стране практически не причастна. Буквально через несколько часов после того, как господин Грызлов выступил с обвинениями в адрес оппозиции, Дмитрий Медведев внес в Госдуму несколько законопроектов, направленных на расширение возможностей малых политических партий, продолжает коммерсант. Первый законопроект устанавливает принципы повседневной деятельности депутатов региональных законодательных собраний. Сейчас во многих регионах, напоминает газета, большинство депутатов исполняет свои депутатские обязанности на общественных началах. Президент предлагает начать постепенно переводить региональных парламентариев на профессиональную основу. Документ предусматривает также, что фракция может быть сформирована всего одним депутатом. При этом парламентарии вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями, в которые могут входить депутаты-одномандатники. Кроме того, продолжает газета, вчера от президента поступили и поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан Российской Федерации, которые устанавливают ряд ограничений на досрочное голосование в связи с изменением его порядка на выборах в органы местного самоуправления, пишет «Коммерсант». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине новоизбранный президент страны Виктор Янукович официально вступил в должность. В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Парламент Дагестана единогласно утвердил Магомеда Абдуллаева в качестве нового председателя правительства республики. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода». Главные темы дня.
Виктору Януковичу прочат недолгое президентство. Сценарий новых политических баталий на Украине.
Комментарии экспертов.
На пороге великой стагнации. Экономист Михаил Бернштам о настроениях американских предпринимателей.
Право автора.
Мало их понаехало в Канаду. Писатель Виктор Шендерович об олимпийских успехах России.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости экономики продолжат программу «Свобода в полдень». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство финансов России прогнозирует средние цены на российскую нефть в 2010 году на уровне $70 за баррель. Как заявил сегодня руководитель министерства Алексей Кудрин, такой прогноз в Минфине считают умеренно оптимистическим. В 2009 году средняя цена российской нефти составила примерно $60 за баррель. На промышленных предприятиях основных отраслей экономики России в январе общая численность принятых на работу 372,5 тысячи человек на 3,5% превысила количество уволенных по разным причинам за тот же срок. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Проводимый службой мониторинг охватывает предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики и ЖКХ, строительства и торговли, финансовой сферы, а также транспорта и связи. В целом на них заняты более 16 миллионов человек, или 46% общего количества работающих в России на предприятиях и в организациях. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, сообщил, что планирует выпустить в марте более 38 тысяч машин в связи с началом государственной программы льготного обмена утилизируемых старых автомобилей более 10 лет на новые. Для сравнения, в январе «АвтоВАЗ» выпустил 17,5 тысяч автомобилей, а в феврале, как ожидается, выпуск составит почти 25 тысяч. Американская автомобильная корпорация General Motors планирует закрыть свое подразделение, выпускающее крупные внедорожники «Хаммер». Об этом General Motors заявила после того, как намечаемая сделка по продаже «Хаммер» китайской компании Sichuan Tianjin Heavy Industrial Machinery была расторгнута, не получив поддержки региональных китайских властей. О предстоящей сделке было объявлено в начале июня прошлого года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.03, на завтра 30.05. К евро на сегодня 40.64, на завтра предположительно 40.51. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. Для того, чтобы увидеть коллекцию Национального музея Пабло Пикассо, в эти дни надо оказаться в Москве. В Париже здание музея сейчас закрыто на реконструкцию, что позволило привести в Музей изобразительных искусств имени Пушкина 240 произведений самого знаменитого художника XX века, рассказывает Лиля Пальверева.
Выставка составлена таким образом, что дает представление обо всех периодах творчества Пикассо, художника, отдавшего дань едва ли не всем основным течениям прошлого столетия. По словам директора Музея изобразительных искусств Ирины Антоновой, это стало возможно потому, что Парижский музей возник после смерти художника, и в нем оказались произведения, с которыми он при жизни не хотел расставаться.
Это музей, который создан на основе коллекций самого Пикассо и его семьи. Все, что там было, то есть не все, но какая-то часть, она поступила... Там есть такая система во Франции, ДОСЕМ называется. Это значит, что они должны были бы заплатить налог за вхождение наследства, а они его платят художественными произведениями. Но они справедливо решили, что лучше, чем создать музей Пикассо в Париже, ничего не может быть. Поэтому это максимальная полнота показа.
Выбрать здесь самое значительное, самое заметное произведение – почти неразрешимая задача, потому Ирина Антонова упоминает те вещи, с которыми в момент интервью оказалась рядом.
Это могут быть работы вот 20-х годов, такие как вот этот портрет, предположим, сына Поля. Это какие-то скульптуры, кстати говоря, у нас же нет скульптуры Пикассо. И вообще мы никогда не показывали скульптуру Пикассо. Здесь ее очень много. Вот это интересный раздел, потому что здесь Дягилевские сезоны. Вы знаете, что он работал для этих сезонов в Париже. Это эскиз костюмов.
Один из ведущих российских сценографов Сергей Бархин, придя на выставку, вспомнил другую, более чем полувековой давности, которая проходила в этих же стенах.
В 1957 году, к его юбилею, стараниями в основном, наверное, Эренбурга, может быть, Юткевича, здесь открылась выставка Пикассо. Работ было, конечно, раз в 10 меньше, чем сейчас. Это было два зала, и спорили все до хрипоты. Конечно, здесь было полно всяких стукачей, и провокаторов, но тем не менее, это было самое главное событие 50-х годов в искусстве. И была такая свалка людей, причем люди очень боялись, прогрессивные люди, что ее так и не откроют, что кто-то нажалуется наверх, и ее не откроют. Там было очень немножко картин привезенных, там было почти все наше. Ведь до этого никакие французы не были выставлены. Эренбург открывал, и была такая свалка здесь уже приглашенных, которые тоже боялись, что так и не откроют выставку, что давили. Он говорит, мы ждали эту выставку 25 лет, подождем еще 20 минут. А на улице была своя толпа. Я стоял на улице, хотя у меня был билет. Я был первый, потому что я бегом бросился. И кого же я встретил на входе? Это был Александр Герасимов. Я был безвестный 17-летний мальчик, но я позволил себе страшную грубость. Я ему сказал, что, уже посмотрел? Он был в бабочке, он был известный очень. Возможно, что он боролся с тем, чтобы это открыли. Тогда были жаркие споры. Так люди хотели изменений в искусстве. Я не говорю про другое, но в искусстве тогда так уже надоел соцреализм. А Пикассо проходил по разряду прогрессистов. Он был борец за мир, он был даже коммунист. И тут трудно было его пробить. Эта выставка мне нравится тем, что здесь много маленьких, не самых знаменитых вещей. Это очень важно, потому что в последнее время стараниями американцев и немцев работы стали грандиозные, что не очень правильно. Все маленькие работы, в них есть особая неофициальная прелесть. И здесь очень много такого Пикассо, хотя он сам мог сделать работу размером с неба. Здесь и просто живописи нормального размера, человеческого. Сейчас же все делают работы 2 метра на 3 метра. Это же не может быть только одно. Вот наши любят всегда бегать в одну сторону. Потом там есть одна вещь, которую я еще запомнил в Париже. Только рисунок и начатая серединка картины. Очень красиво, когда начато и брошено.
Нет сомнений, нынешней выставке тоже обеспечено повышенное внимание любителей искусства. Утешает то, что показывать работы Пикассо будут до 23 мая. Есть надежда, что после первых двух недель очереди в Пушкинский музей станут короче. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из Лиона. Власти этого города пытаются открыть для туристов душу старого города. В это выражение следует вкладывать практически буквальный смысл, ведь речь идет о трампулах. Это архитектурные пассажи прохода через одно или несколько зданий, соединяющие между собой улицы. Они сохранились в исторических центрах многих европейских городов. Но во французском Лионе к ним сложилось особое отношение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Рузана Мирханян.
Жители и туристы Лиона любят трамбулировать, прогуливаться по узким проходам старого города, одного из крупнейших архитектурных ансамблей эпохи Возрождения в Европе. В начале Ренессанса здания в Лионе строились на земельных участках средневекового типа, Длинные, но узкие, они располагались между двумя параллельными улицами, и жители в целях экономии пространства практически не строили перпендикулярных аллей, а придумали трабулы – оригинальные переходы через массивы зданий, украшенные уютными внутренними двориками. Здесь есть возможность отдохнуть, полюбоваться такими архитектурными деталями, как высокие винтовые лестницы, галереи, скульптурные колодцы, широкие окна и лоджии. В Лионе насчитывается около 500 трабул, половина из которых расположена в районе старого города. Здесь же находится один из самых длинных переходов – пассаж галереи архитектора Филиппа де Лорма, соединяющая одновременно четыре здания, построенные в стиле Ренессанса. Однако трабулы не так легко обнаружить, так как большинство из них скрыто за простой дверью, служащей входом в здание. Поэтому прогуливаться по старому Лиону лучше с гидом или местным знатоком. Один из них – Рене Дежан, автор книги «Трабулы Лиона». В эпоху застройки старинного квартала архитекторов интересовала прежде всего практическая сторона дела. Однако со временем эти переходы приобрели особое значение и ценность для лионцев. Архитектурный принцип был перенесен в районы более поздней застройки, и теперь в каждом из этих кварталов трабулы отличаются своим собственным стилем и атмосферой. Возможно, что феномен трабул имеет отношение к мистике и связан с представлением о душе города. В 19 веке, во время восстания лионских ткачей, трабулы оказали добрую услугу повстанцам, убегавшим от жандармов через тайные проходы Рыжего холма. Так в Лионе назывался ткацкий рабочий квартал. В годы Второй мировой войны в трабулах прятались также солдаты французского сопротивления, сражавшиеся против немецких оккупантов. Сегодня большинство лионских сооружений эпохи Возрождения являются частным владением. Причем жильцы, беспокоясь о безопасности и о порядке внутри зданий, закрывают вход в старинные проходные дворы. Не так давно власти Лиона нашли этой проблеме оригинальное решение. Об этом рассказывает президент Ассоциации Возрождения Старого Лиона Режис Нейре. Мэрия заключила с владельцами зданий конвенцию о праве перехода. В соглашении говорится, что власти города должны следить за порядком в зданиях, участвовать в расходах, необходимых для реставрации, уборки и обустройства архитектурных пассажей и дворов. Взамен владельцы обязуются оставлять свободным доступ к трабулам каждый день в течение определенных часов. Сегодня в центре Лиона открыты для посещений около 40 старинных дворов с трабулами. Несмотря на усилия мэрии города и различных ассоциаций, еще десятки лионских трабул и поныне закрыты для посетителей. Поэтому особо любопытным остается воспользоваться лишь одним советом. Прогуливаясь по Лиону, попробуйте толкнуть одну из входных дверей в старинном квартале города. Может, она не заперта, и перед вами, возможно, откроется очередное архитектурное чудо. И тогда вы ахнете от изумления. Но только потише, пожалуйста, здесь кто-то живет. Рузанна Мирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гниатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал...
Разумеется, будут... И черные дни, отмеченные потерями среди
территориальной избирательной комиссии, около суток пытались добиться вскрытия.
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии
системы.
Мы предостерегаем американские и британские.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.